мы действительно сегодня урок посвящаем Хануке, посвящаем Ходышу Кислев. И мы немножко поговорим и о том, что такое Ходыш Кислев, и что такое символ Ходыша Кислев, какой буквой он был создан, потому что каждый месяц создан какой-то определенной буквой, каждый месяц создано... Вы знаете, что все, что и существует в мире, существует благодаря тому, что оно имеет наполнение четырехбуквенным именем Творца. Теперь наполнение четырехбуквенным именем – это душа. То есть четырехбуквенное имя – это душа. Всего, что существует, это может быть в одушевленном, неодушевленном, в явлениях, в объектах, во всем, что угодно. В месяцах также есть, у нас есть 12 месяцев, и есть четырехбуквенное имя, которое наполняет каждый из месяцев года, с единственной разницей, что существуют перестановки букв четырехбуквенного имени, и в соответствии с этой перестановкой приходит к нам то или иное благословение, те или иные качества этого месяца и так далее. Соответственно, и люди, которые рождаются в месяц Кислев, они тоже обладают какими-то определенными качествами. Например, одно из важных качеств, которое есть в людях с таким знаком, которые родились... знак, кстати, Арье, это огненный знак, лев, и символ этого месяца, созвездие месяца имеет форму кашат, то есть стрелец. Соответственно, стрела, мы знаем, что она летит, ничем не удерживаемая. Символ человека, который рожден в месяце Кислев, это свобода, свобода полета. Он даже если в чем-то, как только у него кончается какая-то одна цель, он моментально находит себе другую. Самое главное, чтобы эта цель, которую строил себе человек, чтобы она была очень четко определена, потому что для того, чтобы стрела не упала по дороге, надо, чтобы ее очень точно направить на ту цель, которую перед собой поставишь. И вот если человеку, рожденному в знаке стрелец, удается ставить такие четкие, отточенные цели, скажем так, и выбирая эту цель, он идет к этой цели свободно и как бы ничего не мешает его быстрому продвижению и так далее. Вот единственная проблема может быть в том, что цели, которые человек ставит, он не до конца их, может быть, продумывает или нечетко намечает, и тогда это может не завершиться успехом. Но несмотря на это, у такого человека всегда найдутся силы создать себе какую-то новую цель и стремиться к ней. И таким образом мы учимся достигать наших целей. Естественно, когда наши цели еще и совпадают с целями Торы, то можно сказать, что мы попадаем в яблочко, потому что на самом деле хет – это значит грех от слова ляхти – промахнуться. Ляхти – где мы можем промахнуться? Мы можем промахнуться мимо цели. То есть когда мы стреляем конкретно из лука, и цель наша – не видим цели или выбираем неправильную цель, то наша стрела летит не туда, где эта цель, она летит мимо. Это называется хет, то есть мы делаем какое-то действие на физическом уровне, это в духовном плане, а на физическом уровне мы делаем какое-то дело, и оно у нас не получается, просто потому что мы неправильно выбрали себе цель. Но когда мы неправильно выбираем себе цель, я имею сейчас в виду только в рамках Торы, соблюдения Торы. И мы ошибаемся, промахиваемся, и мы находимся вне этой мишени. Или на мишени, но не в яблочке, допустим, что тоже хорошо, но могло бы быть еще лучше. Значит, В таком случае действует такой механизм, который называется Иешуа, то есть спасение. В какую бы точку человек ни прилетел, то есть он может буквально во все стороны, во все концы земли, это опять же выражение, которое означает, что куда бы человек ни попал, в какую бы яму он ни провалился, или наоборот, на какую бы высоту он не залез, в плане своей собственной гордыни там, и того, что он считает себя там, не знаю, чуть ли не Богом, такое тоже бывает, и тоже по ошибке, потому что у нас нету конченных злодеев в народе Израиля, мы все праведники, но все праведники могут ошибаться в той или иной мере. И вот куда бы человек себя ни загнал, то есть куда бы он ни промахнулся, с того места Всевышний нас развернет и приведет туда, в ту точку, в ту центральную цель, в которую он изначально должен был попасть. Это называется Иешуа. Почему это называется Иешуа? От слова ша. Ша-а, час. Как мы видим это на часах, стрелка, которая двигается, да, она постоянно двигается в каком-то постоянном движении. Она в движении изменения, как бы изменения своего угла. Да, то есть постоянное какое-то изменение угла, это называется ша, и таким образом в тот момент, когда заканчивается галут, а когда мы попадаем в какую-то неприятную ситуацию или находимся вне таком состоянии, в каком хотелось бы, то есть в состоянии радости и так далее, в состоянии правильном, том, которое связано с соблюдением Торы в правильной позиции, то это состояние называется галут. И вот для каждого свой, для каждого, у каждого есть какие-то свои галуты, есть какие-то свои шот в жизни, в мелких вещах, и у народа в общих вещах, и у каждого есть какие-то более глобальные или менее глобальные вещи, которые он проходит. И вот для любого человека вот эта Иешуа, она может наступить внезапно, она очень часто связана с действиями, которые мы делаем, с хасадим, с милосердием, которое мы проявляем, или цдаке, которую мы даем, или помощи, или изучение какого-то место Торы, от которого мы получаем какое-то наслаждение невероятное, и даже это может повернуть нас в правильный кивун, в правильное направление. И таким образом мы никогда не знаем, когда это заканчивается, но в какой-то момент это заканчивается, и мы поворачиваемся в сторону нашей правильной цели и приходим к ней. То, что человек не знает, когда он к ней придет, это не значит, что не придет. Это есть более глобальные вещи и более тяжелые вещи, которые может сделать человек. Есть вещи, написанные в наших книгах, которые исправляются даже не в одном поколении, то есть это может переходить через поколение, и не в этой жизни, может быть, в другой жизни, не ты, а может быть, кто-то другой, потому что все Бне Исраэль, все дети Израиля, они в ответе друг за друга. И когда-то я задалась таким вопросом: а что значит в ответе друг за друга? Ну как, я делаю какой-то грех, кто-то другой за меня будет отвечать, это же не, ну как бы так непонятно, что значит. Он же мою ситуацию не проходит. Ну не проходит, и я очень серьезно думала о том, что значит «Ам Исраэля равим залезе», что значит «народ Израиля очень в ответе друг за друга». И в какой-то момент мне попалась такая ситуация, произошла такая ситуация, как раз вот когда я усиленно об этом думала, и я поняла, что это Всевышний просто дал мне ответ на мой вопрос. Ситуация была следующая. Я не стесняюсь здесь сказать, потому что, ну, как бы у каждого из нас есть какие-то ситуации в жизни. Я договорилась с одним таксистом, что он меня подвезет и поднимет мне вещи, которые мне нужно было перевезти, на мой этаж. Я договорилась с ним за то, что я ему заплачу за это. Когда он начал вынимать вещи, я немножко задержалась в машине, потому что заканчивал телефонный звонок. Когда я выходила, он мне сказал: что это такое, я не буду за тебя ничего поднимать. Я ему сказала: я тебе плачу деньги. Он сказал: мне это не интересует, и уехал, оставил меня с сумками внизу. Теперь мы не будем говорить о том, это был религиозный человек или нет, вообще сейчас не имеет никакого значения, потому что весь Израиль, Аравим Зелезе, все евреи друг за друга отвечают, неважно где, в каком состоянии и так далее. Мы все части единого организма, который называется еврейский народ. И вот я потихоньку эти сумки подняла и не понимаю, что произошло, что я такого сделала, да. Ну, все мы начинаем как-то думать, что, может быть, что-то не то подумала, может, не то сделала, может быть, я в чем-то была не права, вроде как бы ничего такого не произошло страшного. Ну, задержалась на полминуты, пока закрыла телефон, ничего такого не произошло. И не прошло и двух дней, как я еду в другом такси, уже из Иерусалима. Это было, если я правильно помню, Лаг БаОмер, когда ко мне должны были прийти гости, и мы должны были делать костер. А у меня не было ничего для костра, и я еду в этом такси и разговариваю с кем-то по телефону и говорю, что вот должны вечером прийти гости, а у меня еще вообще ничего нету. Внезапно этот таксист поворачивает, разворачивает машину, и я не поняла, куда он едет, и спросила его, почему ты развернул машину. Он говорит, ну у тебя же нет ничего для типа пикника, сейчас поедем и купим все. Я удивилась и говорю, смотри, у меня нету столько денег платить тебе за твое время. Он говорит, ничего, у меня перерыв на обед. Это было просто невероятно. Я купила все, что мне надо было, мне еще помог выбрать там какие-то вещи. Это взяло в общей сложности где-то минут 15-20. И он меня довез до дома. И я думаю, если это Всевышний хочет мне показать, что это как бы, что значит «Ам Исраэль Равим Зелезе», что один искупляет другого, то этот таксист, без того, чтобы я его попросила, поднимет мне вещи на второй этаж. И вы не поверите, он остановил около дома машину и сказал мне, посиди в машину, я тебе подниму вещи, только скажи мне, на каком этаже ты живешь. Без единого слова он не взял с меня ни копейки за это. И я поняла, что в этот момент меня просто Всевышний показал мне, как это работает по-настоящему в этом мире. Что значит «Ам Исраэль Аравим Зелезе». Он мне ничего не был должен. У меня никогда не было никаких хороших или нехороших отношений с таксистами или еще с кем-то. Ничего такого. Просто на ровном месте. Один человек сделал одну вещь, другой человек через два дня сделал противоположную вещь. И я думаю, что он это искупил еще сторицей, потому что поднять просто вещи наверх мне было, может быть, не так просто, но я это могла сделать. А вот организовать все к приходу большого количества людей я вряд ли смогла бы сама. И это было просто подарок с неба. Даже не только то, что он сделал, и мне это помогло, а даже если бы не это, а просто понять вот это чтобы пришло вот это понимание, это очень дорогого стоит. То есть, когда Всевышний тебе наглядно показывает что-то, и ты понимаешь, что это действительно, вот он тебе показывает, и ты понимаешь и осознаешь, что вот есть вот такая вот схема в мире. Да, вот так вот это работает. Может быть, это было как на пальцах, да, может быть, где-то это работает сложнее или еще как-то, но само по себе вот это понимание, оно было невероятное просто. И я очень хотела с вами этим поделиться. Так вот, это по поводу исправлений. И месяц Кислев, каждый месяц он создан определенной буквой. Значит, месяц Кислев создан буквой самых. Теперь, что значит буква самых? Буква самых, она однокоренная со словом лесмох. Лесмох – это опираться на кого-то, на что-то. Значит, люди, которые рождены в месяце Кислев, они всегда способны дать опору другому человеку. Они не дадут упасть. Они всегда готовы прийти на помощь, помочь и так далее. Сама по себе буква самых, она в данном случае символизирует круг, как будто тебя окружает вот эта забота, это добро, как будто этот человек способен окружить вот этой заботой и добром со всех сторон. Теперь еще одна вещь это шина, это спать для людей кошат. Я не говорю, что про всех абсолютно, бывают наверняка исключения из правил, но для людей этого знака зодиака кошат и месяца Кислев, для них сон очень важен. А шина, сон, он обозначает изменения, потому что мы можем думать, что во сне мы просто тратим свое время. На самом деле во сне происходят невероятные духовные вещи с человеком, и очень часто это какие-то изменения в соответствии с прошедшим днем, с прошедшим месяцем, с прошедшим годом, или получает человек какие-то новые задания на будущее или новые возможности на будущее, новый потенциал на будущее. Вот я думаю, что в связи с тем, что такой человек постоянно ставит себе новые задачи, возможно, и по этой причине он ему так важен сон для того, чтобы постоянно находить что-то новое. И что самое интересное, что шина, сон, это один и тот же корень со словом шинуй, изменение. Изменение это то самое, что вот происходит во сне. Это обновление сил, это какой-то новый потенциал. Но для такого человека нужен хидушку ход, кстати, ходыш. Месяц – это тоже обновление какого-то потенциала глобальное. Вот. И люди, которые в этом находятся, им нужен правильный мезгерет. Они должны находиться в правильном окружении, скажем так, потому что окружение, оно влияет на человека. При правильном окружении люди с таким знаком зодиака способны на очень многие очень большие достижения. Последнее, что я хотела сказать про людей этого месяца, что им очень сложно принимать решения, но если они в Торе и если они полагаются на Всевышнего, то очень часто они ответы получают сверху. Я приведу, может быть, очень-очень простой и примитивный пример. Но этот пример я услышала от Большого Рава, поэтому я вам сейчас его расскажу. Была одна девочка, которая хазра бетшува, стала религиозной, и пришло время ей выходить замуж. И она была очень умной, смышленой девочкой, созвездия Кошат, то есть стрелец, да. И когда пришло время ей выходить замуж, она решила для себя, что она не хочет в первую встречу видеть вообще жениха. То есть на шедух, на встречу, на первую, выходить она не хочет так, чтобы видеть его, поэтому они будут сидеть друг к другу спинами. Почему? Потому что если ей понравится его внешность, она перестанет думать, она влюбится и перестанет думать о его внутренних качествах. А она очень хорошо понимала, что самое главное для нее это внутреннее качество, потому что самое главное, с кем ты живешь, да, как он будет реагировать на тебя, как он тебя примет, как ты вообще с ним сможешь существовать, воспитывать детей и так далее. Идет ли он с тобой одними мыслями, одной головой, так сказать, или он не подходит для этой цели. И она решила для себя, что если она увидит его, то это может повредить ее, помешать ей понять его по-настоящему вглубь. То есть внешнее помешает ей увидеть его внутреннюю суть. Значит, так и произошло. Один из людей, которых ей предложили, согласился на такую встречу. Они сидели действительно на стульях спиной к спине и разговаривали. И на удивление, они разговаривали 45 минут, им все время было еще о чем говорить, и невероятный был разговор, им обоим очень понравилось. И на следующей встрече она решила, что она уже будет у них лицом к лицу, для того, чтобы посмотреть внешность, она решила, что уже самое главное для себя, она решила, все остальное уже ерунда. Однако на второй встрече, когда она его увидела, она увидела, что он невероятно некрасив, и возможно, что это и была причина, почему он согласился встретиться с ней спиной к спине, для того, чтобы сразу ее не испугать. Но тем не менее, что делать, ей пришлось быть на этой встрече, но ей было очень тяжело осознавать, что человек, что у нее были такие цепиот, она так рассчитывала, и она уже себе построила какие-то планы, и вдруг оказывается, что человек не такой красивой внешности, как она себе представляла, даже хуже, чем стандартная внешность. И, в общем, ей все это было очень неприятно, она не знала абсолютно, что делать. Она ему сказала, что мне надо время для того, чтобы подумать, что все хорошо, ты в порядке, но мне надо время подумать. И поехала на Ар-Мирон, на гору Мирон, и там очень сильно молилась и ждала ответа хоть какого-то от Всевышнего, чтобы получить, ну, какой-то ответ, что же ей делать в такой ситуации. С одной стороны, конечно, душевно он как бы нормально все было, а с другой стороны, внешне он ее не очень ей понравился, скажем так. У нее с собой были грецкие орехи, и она пошла к какому-то ручью, села там и увидела, что эти орехи, они прогнила у них скорлупа. Она была такая уже смягченная, мягкая, нехорошая. И она просто сидела, думала, и она чистила как бы эти орехи, потому что они уже как бы легко поддавались, они совсем как бы промокли или что-то такое. Не знаю там, что с ними случилось, но они были не стандартные, которые надо колоть силой, да. В общем, каким-то образом она их умудрялась очищать. И вот она думала, 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 думала. И пока думала, автоматически их чистила. И потом она решила, она посмотрела, а внутри-то вроде орех был ничего. И она подумала, что надо бы съесть его, попробовать, может они еще съедобные. Когда она попробовала этот орех, она поняла, что он очень вкусный. И она начала есть все остальные орехи, и внезапно ее осенила мысль. О чем? О том, что именно это она же и спрашивала у Всевышнего. Да, снаружи скорлупа не очень-то, но внутри какой вкус. И она поняла, что это ей ответ сверху, и на этом все ее сомнения были разрешены. То есть это не до такой степени ей мешала внешность, что ее бы отталкивало. Нет, а это было именно на том уровне, что она ей мешала это принять решение. И когда она приняла этот ответ сверху, ей стало намного легче. И вот эта проблема многих людей со знаком зодиака Кашат, что тяжело принимать самим решение. Но если, опять же, человек со Всевышним, то он умеет молиться, он делает это от чистого сердца и действительно принимает ответы сверху, что, кстати, касается абсолютно всех колен в плане приема решения, то есть всех абсолютно людей любого знака зодиака, потому что молиться евреи умеют. Тут что вы не скажете, но наша 2000-летний галут или 6000-летнее существование там от Адама и до наших дней, оно показывает, что молиться мы умеем. То есть мы до сих пор дожили до этого момента, в Израиль попали, вроде как ничего живем, да, бывают и тут, и там всякие проблемы, но, несмотря на это, мы существуем, и мы еврейский народ вместе, а вот наши враги, которые мечтали нас тысячелетиями уничтожить, их уже давным-давно нету, и след простыл. Теперь немного о продаже Йосефа и Хануки. Значит, как как-то интересно получилось, что есть такая алаха, что свечу, ханукальные свечи не могут стоять на уровне выше, чем 20 ама. То есть 20 ама – это 10 метров. Выше, чем 10 метров нельзя ставить ханукальные свечи. Почему? Потому что мы не увидим достаточно хорошо их свет. А что такого в том, чтобы увидеть свет? Мы что, не увидим? Мы все равно увидим, что что-то горит, да? То есть мы свет-то увидим. Что же мы не увидим? Какой свет мы не увидим? Сейчас мы об этом поговорим. Значит, когда... когда Йосефа бросили в яму, написано, что не было там воды, но там были нахашим и акравим. Там были змеи и скорпионы. Есть такой закон, что если человек пропадает в лесу с дикими зверями, то его жена считается агуна. Агуна – это значит, что ее муж пропал без вести, и она не может выйти замуж. Почему? Потому что были нередко случаи, когда звери не трогали человека. По той или по иной причине, или он как-то спрятался, или на дереве пересидел, или еще что-то случилось, но звери бывает такое, что не трогают человека. И в таком случае женщина остается агуна, и пока человека не найдут живым или мертвым, она не сможет выходить замуж. С другой стороны, существует закон, что если человек попал в то место, где существуют змеи и скорпионы, то его жена считается вдовой. Почему? Потому что звери и скорпионы никогда не отпустят человека живым, если он к ним попал. Нет ни одного шанса, что человек попадет, допустим, в террариум со змеями и скорпионами и выйдет оттуда живым. По Аллахе жена такого человека считается вдовой и может выходить замуж. С дикими зверьми не может, считается агуной. Понятно, да, что звери не всегда съедают, а скорпионы и змеи всегда. Когда братья кинули Йосефа в яму, яма была больше, чем 20 метров, поэтому они не видели, что там змеи и скорпионы. У них не было изначально желания его убить. То есть желание было, но когда они его кидали в яму, они имели в виду, чтобы он там пересидел, а потом поднять его наверх. И поэтому они не увидели то, что внизу в яме находятся змеи и скорпионы. 20 ама расстояние было, так написано в наших книгах, больше, чем 20 ама, больше, чем 10 метров. Но Йосеф, на удивление, выходит оттуда живым, и, видимо, от него они узнают, что в этой яме были змеи и скорпионы. Единственный человек, которого не трогают змеи и скорпионы, это цадик. Цадик – это значит праведник. Настоящего праведника змеи и скорпионы не трогают. Когда Йосеф вышел наружу, и они узнали о том, что там были змеи и скорпионы, и он, тем не менее, выжил, возникла следующая проблема. Если бы они поняли, что человек упал в яму, то есть был кинут в яму со змеями и скорпионами, и он вышел оттуда живым, это значит, что он праведник. Они это прекрасно понимали. Понимали. Но их видение, их мудрости не хватило на то, они видели, но не могли различить это. Они понимали, но это не давало им никакой силы, это понимание. Когда мы смотрим на ханукальные свечи, мы должны вглядываться в огонь свечей, потому что в этом свете скрыто скрыт тот свет, который был спрятан туда еще от начала времен. Мы немного поговорим об этом свете чуть позже. Не увидеть змей и скорпионов на 20 метров вниз – это физическое зрение. Не увидеть, что Йосеф, праведник, несмотря на то, что он остался в живых после ямы со змеями и скорпионами, это 20 ама, то есть 10 метров, 20 ама духовного зрения. Это больше, чем 20 ама. Это больше, чем они могли выдержать. Больше, чем они могли увидеть. Для них это было слишком далеко. То есть можете себе представить, что то понимание того, что он праведник, его не хватило для... То есть то, что он упал со змея в эту яму, и то, что он остался в живых, и то, что он праведник, получается, из этого получается, что он праведник. Для них духовно не хватило зрения это рассмотреть и увидеть. Вот в этом плане отличается зрение физическое от зрения духовного. И расстояние больше 20 ама, то есть 10 метров, или меньше 20 ама. Больше 20 ама. Ты не способен понять и увидеть, просечь, скажем так. Меньше 20 ама ты в состоянии. Ама – это твой локоть, ты и личный твой локоть. Насколько ты лично способен. Для всех это встало на Аллаху, что нельзя ставить ханукальные свечи выше, чем на 20 ама. И это пошло именно из рассказа о продаже Йосефа. Теперь еще одна интересная вещь, которую я вам хочу рассказать. Одну секунду. Так. Что такое шамаш? Мы знаем, что есть 36 свечей Хануки. Это свечи, которые мы зажигаем каждый день, увеличивая количество свечей. Всего таких свечей 36. Не 44, как продают в магазине, потому что остальные 8 свечей – это те свечи, от которых мы зажигаем остальные свечи. То есть эти свечи называются шамаш. Шамаш от слова шимуш. Это значит пользоваться. Чем мы пользуемся? Значит, они для нас как служебные свечи, да? Поэтому они называются шамаш. Шамаш от слова шемеш. Шемеш – это солнце. Светом солнца мы пользуемся. Теперь, в чем вопрос о шамаше? Почему? Что такое шамаш? Для чего он, в принципе, нужен? Мы можем зажечь свечу, мы можем потушить свечу. Если эта свеча не нужна нам для заповеди, почему на Ханукие ей отведено такое высокое место. И сейчас я вам расскажу один рассказ, который произошел в Турции с одним евреем. Он был врачом турецкого султана. Его звали Нисим Рахамим. И он был очень приближен к султану. Он был очень умным человеком, Нисим Рахамим. Он его лечил, он лечил всю его семью, и он был очень умным человеком, султан очень часто с ним разговаривал на разные духовные темы, вел с ним духовные беседы. Однажды, перед праздником Ханука, султан узнал о том, что есть такой праздник, и о том, что евреи проводят его очень весело, что там какая-то еда особая, что какие-то традиции особые. И султан попросил Нисима Рахамима отвезти его на этот к себе домой, пригласить его на этот праздник. Он сказал: очень хочу посмотреть, что такое Ханука. Но к назначенному дню Нисим Рахамим со всем своим семейством подготовился как следует, разучили песни ханукальные, там потренировались, попели, приготовили пончики, там драники, все, что надо было для того, чтобы правильно и со смыслом провести этот праздник. Приготовили свечи, очень красивую менору, ханукию. И когда пришел турецкий султан, то, естественно, зажгли свечи, сказали благословения, спели песни, съели пончики, и внезапно султан говорит: скажи мне, а зачем, почему одна из свечей, она находится выше, чем другие? Нисим Рахамим сказал: ну, это свеча та, от которой мы зажигаем другие свечи, но почему она стоит выше, я не знаю, если честно. А поскольку султану до этого многие завистники говорили всякие нехорошие вещи про Нисима Рахамима, но он их не слушал никогда, то в данной ситуации ему стало это странно, и он прислушался к тому, что вспомнил, что ему говорили остальные его придворные, и сказал: ты знаешь, я думаю, что ты мне не рассказываешь о значении этого шамаша твоего, этой свечи, потому что я не еврей, и у вас, у евреев, есть какие-то секреты и тайны, и я требую в течение 3 дней, чтобы ты рассказал мне смысл шамаша. И если ты мне это не расскажешь, я тебе просто отрублю голову. Ну, турецкий султан, ему можно. Значит, Нисим Рахамим был очень понурый. Уж, значит, 3 дня он не находил себе места. Он спрашивал у всех, кого только можно, что это за... Почему его действительно этот шамаш ставят выше, чем другие. И... внезапно он встретил одного старца. Это было уже к концу 3-го дня, когда он должен был дать ответ турецкому султану. Этот старец спросил его: Нисим Рахамим, почему ты такой... Знакомый старец. Почему ты такой грустный? Он сказал: потому что мне должны отрубить голову. Я не знаю, почему шамаш стоит отдельно от всех, почему он выше всех. И тогда старик ему объяснил такую вещь. Шамаш, он служит для того, чтобы зажигать другие свечи. Сам его свет никому не нужен. Почему же нельзя просто затушить этот свет? Мы можем это представить на примере, в духовном плане, на примере человека, который зажигает других людей. Мы знаем, что люди сегодня очень тусклые, часто не имеют смысла жизни. Я не говорю про последнее время, когда тут в Израиле война, и все так пробудились резко. Но, как правило, в статическом состоянии люди, работа, дом, дом, работа, ничего интересного не происходит. Люди достаточно тусклые. Зажечь людей смыслом жизни – нелегкая задача. Есть люди, которые берут на себя функцию вот этих самых шамашей. Они зажигают других людей. Чем они их зажигают? Своей энергией, изучением Торы, интересом. Зажигают в людях интерес. Доводят до людей смысл разных серьезных вещей, жизненных, и как это сочетается с Торой, и распространяют свет Торы вокруг себя. Или своими действиями, или своим милосердием, или еще чем-либо, такие люди просто зажигают сердца других людей. Тогда те люди, которых зажгли, они начинают светить всем остальным. Тот человек, который зажигает других, он шамаш. Он нужен для того, чтобы давать другим. Есть такие люди, чья функция давать другим. Принимающие люди, они могут просто принять, а могут распространять этот свет вокруг себя. Найти правильного человека, который загорится и начнет распространять вокруг себя свет, это нелегкая задача. Но такие люди есть. Есть очень великие праведники в нашем народе. Есть люди не столь великие, которые занимаются такими вещами. И есть люди, которые благодаря этим праведникам горят. Теперь, если человек... Огонь, он имеет духовное свойство. Это единственное из неодушевленной природы. Имеет духовное свойство. Чем больше от него берешь, меньше не становится. Он может больше разгореться, но если взять от одного огня, то этот огонь не потухнет. То есть это не то, что ты взял в одно место, с одного места переложил в другое, в одном месте стало, в другом перестало быть. Огонь – это имеет духовное свойство, что от него можно передавать, зажигать, и меньше его не становится. Так вот, понятно, что такой человек, который зажигает других, ему место даже не рядом с ними, и, естественно, не потушишь такого человека, даже если захочешь. Его можно убить, но его нельзя потушить, потому что это его суть. Для этого он живет, у него есть смысл жизни. Такой человек, он должен стоять над другими. Да, его функция – пользование для других людей. Но, тем не менее, он стоит выше них на Ханукие, именно потому, что от него зажигаются все остальные. Благодаря нему мы можем распространять наш свет и свет Хануки наружу, из нашего дома, из нашего пними, то, что у нас внутри, или наш дом, через окно или через какие-то двери или какие-то... ну, скажем, я не знаю, птахим, открыть, ну, двери и окна, все, через что можно показать на улицу Ханукию, чтобы не только мы наслаждались этим светом, но и чтобы другие люди на улице, совершенно к нам не относящиеся, люди, которые не имеют к нам никакого отношения, но они тоже евреи. И вот в этом очень большая суть шамаша и очень большая суть этого света. Хочу вам рассказать еще одну вещь, мне только одну секунду необходимо ее найти. Нашла. Мы говорили про 12 комбинаций имени Всевышнего, и что одна из комбинаций выпадает на месяц Кислев. Четырехбуквенное имя – это Юд, Гей, еще одна буква Вав и еще одна буква Гей. Таким образом, получается 4 буквы, 2 буквы Гей, Юд и Вав. Так вот, комбинация этого месяца, четырехбуквенного имени этого месяца, Вав, Юд и 2 Гея. Каждая из этих комбинаций взята из какой-то строки Торы. И в данном случае это имя взято из контекста следующего предложения. «Вэяр Йошев Аарец Акнани». Это самый конец Берешит. Речь идет о трауре, который был по Якову. Он умер в Египте, но даже в Канаане люди знали о том, что... То есть дошло даже до Канаана. «Ваяр Йошев Аарец Акнаани», то есть увидели сидящие в земле Канаан, что То, что умер Яков, несмотря на то, что он скончался в Египте, но от него слух о его смерти дошел до Канаана. Из этой фразы берется вот это вот имя Вав Юд Гей Гей, вот этот цируф, эта комбинация. Почему же траур именно в Хануку? И какая связь с Канааном? Намек на это в Торе в словах «Ваяков наса сукота». Яков ушел в Суккот. Ушел, мы здесь можем сказать, что он из жизни ушел в Суккот, потому что мы знаем, что похоронили Якова, если в первый день Суккота он умер, 40 дней его бальзамировали, и только на 70-й день его захоронили, и это было именно в Хануку. Интересно, что мы говорили уже о том, что месяц Кислев был создан буквой Самах. Мы говорили о качестве поддержать, не дать упасть, свобода, нужно направление правильное. Но предыдущий месяц называется Мархишван, и он создан буквой Нун. Если мы возьмем две буквы Нун и Самах, то есть предыдущий месяц и этот месяц, Нун и Самах, получится слово Нес. А Нес – это чудо. Мы говорим ханукальное чудо. Так вот, Мархишван и Кислев – два месяца, одно предвестник другого – Нун и Самах образуют слово Нес. А если мы возьмем следующий месяц, то это месяц Тевет, и он создан буквой Айн. Теперь получается, если мы возьмем месяц Кислев и месяц Тевет, то будут две буквы Айн и Самах. Айн и Самах – это гематрия слова Айн. Айн и Самах – гематрия, да, слова Айн. Если мы распишем эти буквы, получится 250 нер. Самах мы записываем как Самах мем хав, да, как пишется эта буква. И айн мы записываем айн юд нун, так же, как она слышится. Складываем два эти расписанных, две этих буквы, и получаем 250. Это гематрия слова нер. То есть предыдущее было чудо, а следующие два месяца образуют слово нер. Свеча. Нер – это свеча. Теперь следующее, что я хотела вам рассказать. Что чудо Хануки никак не связано с Торой, потому что в письменной Торе и в книгах Танаха она не упоминается. Она упоминается только в Талмуде, в трактате Шаббат. И она связана с Берешит. Каким образом? Намек на это в слове Берешит. Слово Берешит можно переставить буквы так, чтобы создались какие-то слова. Мы знаем очень много разных вариантов, как можно записать слово «берешит» с помощью перестановок букв этого слова. Одна из перестановок, 6 букв слова «берешит», одна из перестановок, 2-3-буквенное слово «ярат шва», «юд реш тав», и второе слово – это «шин бет алев». Это все буквы, из которых составлено слово «берешит». И объясняется оно «Йешуа рабатие», Шейнацхубный Аарон. Будет великое освобождение. Йешуа, мы говорили от слова Ша, повернут в сторону победы, свободы Всевышнего. Большое освобождение будет, когда победят сыны Аарона. А мы знаем, что Аарон это Коэн, и Матитьяу, и его сыновья были коэнами, Матитьяу был коэн Гадоль, то есть главный коэн, и они действительно одержали победу. Теперь самое последнее, что я вам хочу рассказать, и мне кажется, самое невероятное, это то, что мы зажигаем 36 свечей без 8 свечей шамаша, да? И сейчас мы попробуем чуть-чуть затронуть тему, почему 36 и что это за свет, который мы вот так вот распространяем. 36 – это совершенно особое число. Когда был создан человек, 36 часов ему светил особый свет. Мы знаем, написано, что Адам Аришон, первый человек, видел от края земли до края земли. Что это значит? Что он просекал все самые невероятные детали этого мира. Он понимал, почему это происходит так, а то происходит так. У него было невероятное понимание вещей, потому что понимание – это и есть видение. Если мы обратим внимание, то глаза, они находятся на голове, и это как бы внешняя часть мозга. Тогда получается, что видение и понимание, оно имеет один и тот же корень – хохма. Мудрость. Так вот, невероятный свет этого понимания светил 36 часов, и благодаря нему Адам мог видеть от края до края. После греха, разумеется, Адам потерял очень многое, его душа распалась на осколки. И свет, Всевышний перестал давать ему этот свет просто по той причине, что он не смог бы его принять, он бы просто был уничтожен, потому что он стал не таким огромным сосудом, каким был раньше, в кавычках сосудом, конечно, который мог принять такой огромный свет. После греха он стал очень маленьким, хрупким. Относительно, да, Адам относительно нас был невероятным гигантом даже и после падения, но относительно того состояния, в котором он был еще в Ганедене, он намного духовно стал меньше, и этот свет он уже не смог бы принять, а этот свет его просто бы уничтожил. Как, например, если сильным очень течением, допустим, в стакан, если упадет какое-то громадное количество воды, стакан просто лопнет, он не выдержит его. Так вот, из-за этого Всевышний спрятал этот свет, и этот свет находится в спрятанном виде, он называется органус, и он находится в спрятанном виде до тех пор, когда праведники смогут принять его, получить его этот свет. То есть этот свет он спрятал для праведников в конце дней. И этот свет, он символизируется 36 свечами кенегет, то есть против каждого часа, когда он светил еще там. Потому что это тот самый свет, спрятанный в то время Всевышним от нас. И это тот свет, который мы излучаем из себя и показываем, этот свет, который находится внутри огня свечей Хануки. Именно поэтому и мы показываем его всему миру, для того, чтобы весь мир знал, что существует такой свет. Мы напоминаем о чуде. Это чудесный свет. То, что происходило в Хануку, если мы успеем, мы поговорим, мы уже не успеем об этом поговорить, но факт в том, что эти 36 свечей – это и есть распространение того духовного света, какое-то мельчайшее какая-то, чтобы хотя бы дотронуться до того спрятанного от нас света, который Всевышний скрыл от нас, и только в Хануку этот свет может, мы можем вот так вот проявлять наружу по великому милосердию Всевышнего. И проявился он благодаря Хануке, благодаря тому, что евреи, несмотря ни на что, искали этот свет, они искали это масло, и хотя было другое масло, и тоже можно было его принести, от него зажечь менору, но тем не менее они искали до конца, до победного конца, нашли этот кувшинчик, и благодаря этому невероятному чуду, что масло горело 8 дней, благодаря тому желанию людей сделать как можно лучше эту заповедь, масло горело 8 дней, и это те самые 8 свечей на миноре. Масло горело 8 дней, и в память об этом мы зажигаем 8 свечей сегодня, вот в Хануку, когда будет Ханука, мы сможем распространить этот свет и дать людям почувствовать, что этот свет, он есть, нам есть куда стремиться, и в какой-то момент этот свет откроется нашим праведникам, нам, мы все праведники, мы стремимся ими стать, и Беэзрат Ашем, чтобы каждый из нас мог насладиться этим светом в конце дней. Беэзрат Ашем.